Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Беларусь позитивно ставится до политики усходнего партнерства и евразвязу. Про это заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов. Напередодне Еврокомиссия огучила свой намер пропоновать Беларуси разом с пятью иншими постсоветскими краинами удел у ассоциативным супрацовництве и створение новой европейской экономичной зоны. Европейские назиральники при этом додают, что кончатковое решение евразвязу может быть принято в залежности от прогрессу Беларуси у демократизации краины. Сегодня в размове со свободой вядомый немецкий дипломат и колишний посол АБСЛ в Беларуси Ганс-Георг Вик назвал позитивными зробленные боками первые кроки на сустрэч один одному. И он лічит видовочным, что Лукашенко імкнецца до лепших дочинений с евразвязами США и называет причины гэтых пераменов.
Я хотів би вилучити два наступні моменти. З одного боку, певним чином на гэте імкненні впливає тиск ценів на газ і нафту. Тепер гэта примушає Білорусь думати про конкурентоздольність власних товарів на європейському ринку і, зрозуміло, шукати вийсця на європейський ринок. Другий момент зв'язаний з новим політичним розвитком у Росії, з дуетом Медведєв-Путін, які згодно зі своєю зовнішньополітичною концепцією зробили можливим протяг президентських повномоцтв, а так само продемонстрували, як з допомогою военной силы можно оборонять зону властных интересов за межой. Усё гэта не может не примусить Лукашенко до того, как иметь сбалансованное дочинение с Европой и излученными штатами. Что до обновления экономики и ее конкурентоздольности, то гэта рынковое потребование для Беларуси. Незалежно от того, с кем Беларусь больше связанная, с Россией и Евразвязом, гэта для Беларуси станет им отметным процессом, який несе у себе демократичные переутворения. Мы весь час резко критикуем белорусский режим за его ставление до правов человека, до громадян. Дзянской супольнасці. Калі цяпер пачнецца эканамічная мадэрнізацыя, то неўзабаве можна будзе гаварыць і пра дэмакратычную трансфармацыю.
Гэта было меркаванне нямецкага дыпламата Ганса Георга Віка, выказанае ім у інтэрв'ю Радыё Свабода. Цалкам яго інтэрв'ю чытайце на нашым сайце свабода.орг. Прапанова Еўракамісіі, адрасаваная шасці постсавецкім краінам – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне. Як ставяцца да прапановы еўразвязу ў Беларусі? Перадае наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
Сёння на гэтую тэму выказаліся міністр замежных справ Беларусі і міністр замежных справ Арменіі, які знаходзіўся з візітам у Менску. Паводле Сергія Мартынава, Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнерства еўразвязу. Ён заявіў, што беларускі бок падаў свае прапановы і яны ў значнай ступені ўлічваюцца. Аднак канчатковага рашэння Еўракамісія пакуль не прыняла. Міністр замежных справ Арменіі Эдвард Налбандзян заявіў журналістам, што Арменія станоўча ставіцца да гэтай еўрапейскай ініцыятывы, якая пакідае поле і для двухбаковага ўзаемадзеяння Арменіі і Беларусі. Намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэя Яўдаченка заявіў, што пакет прапаноў для супрацоўніцтва перададзены на абмеркаванне ў Еўракамісію. І цяпер беларускі бок чакае пазітыўных адказаў з Еўропы. Паводле ягоных словаў, еўрапейскія прапановы могуць паступіць у Менск ўжо ў снежні. Старшыня камісіі палатапрадстаўнікоў у міжнародных справах Сергей Маскевіч адзначыў.
Усё, што накіравана на супрацоўніцтва, ўсё гэта вельмі цікава і вельмі дадатна разглядацца будзе.
Паводле лідара руху за свабоду Алесандра Меленкевіча, гэта ініцыятыва належыць Польшчы і Швецыі. Яна велізарны шанец для Беларусі, які можа вызначыць яе лёс. Аднак беларускім уладам спачатку давядзецца выканаць пэўныя умовы.
Гэта вялікі шанс, таму што гэта і эканамічнае, і культурніцкае супрацоўніцтва, гэта шанс для моладзі, гэта бясплатныя ў перспектыве візы ў еўразвяз, або нават безвізавы абмен. Ну, то есть, это адкрыццё Еўропы для нас. Я лічу, што просто унікальны шанс, мы маглі б праскачыць вельмі хутка тое, што яшчэ недавно выдавалася немагчымым, таму што мы аўтарытарная краіна і раптам такія перспектывы. Гэта фактычна адзіная эканамічная зона з Еўропаю. Такой магчымасці для адкрыцця на рынкі Европы мы ніколі не мелі нават у марах. Таму я лічу, што трэба зрабіць усё. Маю надзею, што ў уладзе ёсць людзі, якія зацікаўленыя ў гэтым. Толькі трэба вельмі дынамічна рабіць змены ў нашай краіне.
Гаварыў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Чакаецца, што прапанова Еўракамісіі будзе афіцыйна абнародавана 3 снежня, а 11 снежня яна будзе ўключана ў палітыку еўразвязу на саміце кіраўнікоў краін звязу. У чэрвені 2009 году прапануецца правесці саміт усходняга партнерства, а затым праводзіць рэгулярныя сустрэчы чыноўнікаў краін еўразвязу і ўсходняй Европы. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гэта невялікі кавалак зямлі, на якім месціцца некалькі вёсак, захоўвае памяць пра першае селішча на беларускай тэрыторыі і кампанію 1812 года. Тут нарадзіліся беларускі атаман-паўстанец Юрка Моніч і адзін з першых наркамаў сельскай гаспадаркі Беларусі Сцяпан Хадасевіч. Гісторыя вёсак Малыя Жаберышы і Дакудава у праграме «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Уладзіміра Давыдоўскага ў нашым эфіры хвілін праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Днямі камітэт дзяржаўнага кантролю адсочваў, калі беларускія чыноўнікі прыходзяць на працу. За два дні кантралёры праверылі 119 арганізацый і установаў краіны, міністэрствы, ведамствы, раённай адміністрацыі, кіраўнікі і супрацоўнікі, якіх атрымліваюць заработную плату з дзяржбюджэту. Выявілі больш за 400 чалавек, якія спазніліся, расказвае Іна Студзінская.
За першы дзень праверкі ў 8 міністэрствах спазніліся 166 супрацоўнікаў. На службу ў Міністэрства спорту і турызму не спяшаўся кожны шосты супрацоўнік. Позняцца на працу чыноўнікі з Міністэрства адукацыі, юстыцыі, эканомікі, інфармацыі. У Барысаўскім райвыканкаме кантралёры налічылі 30 чыноўнікаў, якія спазніліся. У Менскім 13, Маладзейшынскім 10. Ці мае камітэт дзяржаўнага кантролю паўнамоцтвы, каб рабіць такія праверкі? Прэсавы сакратар камітэту дзяржконтролю Кірыл Данілаў патлумачыў.
Конечно же, такую компетенцию комитета госконтроля проводить такие проверки. Что касается каких-то мер дисциплинарного воздействия, то это прерогатива принимать руководство тех органов, где работают опоздавшие люди.
У так званый черный спис трапило немало супрацовников Министерства информации и выдавецтвов. Наместница министра информации Лилия Ананищ расповела.
Сейчас передо мной объяснительные записки.
Зараз перада мной тлумачальныя запіскі. Вось чалавек на бальнічным і прыходзіць на працу, каб нейкія справы дарабіць. Другі выпадак. Супрацоўнік быў на прыёме ў доктара ў 8:50. Ёсць афіцыйнае пацверджанне. Бываюць жа часам сітуацыі. У апараце Міністэрства інфармацыі тры выпадкі мы разабралі. Усе спазніліся з паважных прычын. Што тычыцца сітуацыі па выдавецтвах, пакуль ідзе яшчэ разбор палётаў.
У іздацістам здесь ещё ідёт, так сказаць, разбор палётаў.
Старшыня камітэту дзяржконтролю Зянон Ломаць паабяцаў пракантраляваць, якія дысцыплінарныя захады будуць ужытыя да вінаватых. Ён чакае самых жорсткіх, да адхілення ад пасадаў. Ну а людзі ўзгадваюць, што падобныя праверкі практыкаваліся ў СССР у пачатку 80-х у часы Андропава. Тады кантралёры рабілі ў працоўны час аблавы нават у кінатэатрах і цырульнях. Супрацоўніца ўправлення сацыяльнай абароны кажа, што тады барацьба за дысцыпліну не дала ніякага плёну, што да этой проверки спадарня Валентина выказалася так.
Это очень отвратительно, потому как никто не замечает всей той работы, которая делается в нерабочее время. Огромное количество документации, ее никто не сокращает. Все эти документы невозможно заполнить в течение рабочего дня, потому что много времени уходит на беседы с людьми.
А вось наместница министра информации Лилия Ананиш выказала такое меркование.
В принципе, считаю, что замечание всем нам очень правильное. Есть, наверное, некоторая степень расслабленности у кадров. Я не имею в виду Министерство информации, я имею в виду вообще всех кадров. Поэтому надо собраться и работать, больше времени уделять работе.
У КДК сцвярджают, что контроль за працоўной дисциплиной будет протягиваться. Причем проверяться будут установы и организации самых разных сфер, независимо от формы власти.
Расказвала Іна Студзінская. Яшчэ раз нагадаю слухачам, у 1982-84 годах, калі да ўлады ў СССР прыйшоў былы старшыня КДБ СССР Юрый Андропаў, прысутнасць людзей на працы кантралявалі таксама. Здаралася, што падчас дзённых кінасеансаў запальвалася святло і ў людзей правярялі дакументы. А яшчэ раней у сталінскія часы за прагул або спазнення на працу можна было трапіць у турму паводле аднаго з пунктаў славутага 58 самого артикулу – саботаж. Це лічиться ви, що за спазнення на працю треба карати, наприклад, позбавляти преміальних або навіть звольняти з праці. Своє міркування на гэты конт виказують гарадзенці, з якими розмовляв Сергій Астравцов.
Ну, я маю свой погляд на гэта. Фармальная дысцыпліна гэта не заўсёды добра. Хутчэй за ўсё трэба правяраць эфектыўнасць дзейнасці таго ці іншага працаўніка. І часам, асабліва зараз, чалавек можа працаваць на кампутары, седзячы ў дому, і рабіць добрыя вынікі для сябе і для прадпрыемства, для фірмы, в якой ён працуе. І можа не прытрымлівацца нават той фармальнай дысцыпліны, якая існуе. Але ў пэўных выпадках, як, напрыклад, чыгунка, ці пошта, ці яшчэ нейкія службы, гэта, канешне, патрэбна. Таких выпадках спазнение, конечно, мусить быть краны.
Совесть должна быть у человека, скорее всего, и тогда не будет проблем.
Внутренний контроль.
А у вас есть такие?
Да.
Николи не спазняется?
Нет, почему? Бывает. В жизни всякие обстоятельства бывают. Троллейбус сломался, например. Но если говорят, что английская королева даже может опаздывать на 15 минут, парламент ее ждет. А если она не приходит, то тогда работа начинает дальше идти. Ну, если человек систематически нарушает дисциплину, то, видимо, надо какие-то меры принимать. А если это разовая ситуация, то зачем же так сразу жестоко? Нет, конечно.
Как у самого работа ответственно, то, в принципе, да, не надо опаздывать. Нужно все время успевать. А наказание, ну, может так, чисто административный какие-то там выговоры, но не больше, не более того.
Мне тяжело об этом говорить, потому что я сама всегда опаздываю.
Такие отказы мы почули у городни на питание, ци лишите вы, что за спазнение на працу треба карать, например, позбавлять премиальных, або нават звольнять с працы.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніця і вечора.
Усім жихарам Беларусі треба розуміти, що за все у гэтым житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Зверну вашу увагу, что передача «Звонки на свободу» в нашем эфире хвилин праз 10. Вы на хвалях «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Беларусь позитивно ставится до политики усходнего партнерства Евразвязу. Про гэта заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов. Газета «Народная воля» поступила у продаж у шапики «Белсоюздруку» у Менску и Гомелі. Нумар, які продаецца у кіёсках, надрукаваны ў Смаленску, нумар наступнага тыдня будзе надрукаваны ўжо ў беларускім доме друку ў Менску. Ад 2009 году Беларусь скасовае прывязку свайго рубля выключна да даляра ЗША. Жыхар Нью-Йорку Марк Зельцер заявіў, што намеснік дзяржсакратара ЗША Дэніел Фрід размаўляў з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым пра лёс яго брата. Усіх супрацоўнікаў бярозаўскай гуты Нёман ва ўзросце ад 18 да 55 гадоў абавязалі здаць адбіткі пальцаў. Жыхар Нью-Йорку Марк Зельцер заявіў, што намеснік дзяржсакратара ЗША Дэніел Фрід размаўляў з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым пра лёс яго брата. Тым часам адвакат Эммануіла Зельцера Зміцер Гарачка сустрэўся са сваім падабаронным у шпіталі Магілёўскай калоніі, расказвае Алег Руздзіловіч.
27 лістапада адвакату Змітру Гарачку дазволілі наведаць Эммануіла Зельцера ў медычнай частцы Магілёўскай калоніі нумар 15, куды амерыканца паклалі адразу пасля этапу з Менску з-за рэзкага пагаршэння здароўя. Як цяпер пачуваецца Эммануіл Зельцер?
Раз в больнице, то пока лечится. Таблетки дают, то, что там можно, предоставляют, но пока находится в больнице. В ближайшее время еще будет находиться.
Эммануіл Зельцер, які мае шэраг хранічных захворванняў, патрапіў у шпіталь з павышаным ціскам. Першыя дні яму ставілі капельніцу, потым дазволілі карыстацца лекамі, якія перадалі супрацоўнікі амбасады ЗША. І ён казаў, што да абеду не можа хадзіць, бо баляць ногі. Распавядаў пра Зельцера Змітр Гарачка. Паводле адваката, цяпер ягоны падабаронны падымаецца з ложка, але з вялікай цяжкасцю. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, прасіў беларускія ўлады пакласці ягонага брата Эммануіла Зельцера на лячэнне ў рэспубліканскі турэмны шпіталь, дзе ўмовы лепшыя, але гэтая просьба не была выкананая. Паводле Марка Зельцера, прадстаўнікі адміністрацыі ЗША працягваюць дамагацца датэрміновага вызвалення Эммануіла Зельцера.
Первая заместитель
Кандаліза Райс розмовляла з Мартиновим.
Мені відомо, що перший намісник держсекретаря Кандалізи Райс Деніел Фрид розмовляв відносно визволення Мануїла з Сергієм Мартиновим, вашим міністром заміжних справ. Гэта було два дні тому. Про що вони докладно домовилися, мені невідомо. Але міркую, що коли білоруські влади планують поліпшити відносини з Заходом, то без США гэтага не отримається. Але докладно зрозуміти, що у Мінську відбувається, отсюль вельми тяжко. Казав Марк Зельцер, брат Эммануіла Зельцера, осужденного белорусским судом на 3 года изневоления за коммерцийный шпионаж супроть Беларуси. У понеделок 1 снежня Дмитрий Гарачко плянует знову наведать у могилевской тюрьме Эммануіла Зельцера и передать ему необходимые речи, книги и телевизор.
Повідомляв Олег Груздзілович. Ви слухаєте Радио Свободи. Зараз про еще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Камітет Державної безпеки Республіки Білорусь – одна зі спецслужбів Білорусі, правопераємник КДБ БССР. На думку філософа Тетяни Процькі, у громадстві КДБ усприймався і усприймається як тайна поліція і як карний апарат.
«Життя і смерть мітов» у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Білоруську Атлантиду про КДБ слухайте у нашому ефірі хвилин праз 25. Ад 2009 года Беларусь скасовує прив'язку свого рубля виключно до доляра США. Про гэта заявив перший намісник старшині правління Національного банку Білорусі Павел Клаур, виступаючи у Палаці представників. Що гэта може означати для економіки і жыхароў Білорусі? Репортаж нашого мінського кореспондента Владимира Глада.
Спадар Калаур заявіў, што пачынаючы з 2009 года беларускі рубель будзе прывязаны не да даляра, як было раней, а да кошыка валют.
Мяняецца рэжым валютнай палітыкі. Мы пераходзім ад прывязкі к долару к прывязкі к карзіне валют. У карзіну будуць входзіць долар, евро і расійскі рубль.
Першы намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банку тлумачыць навіну так.
Вы знаеце, якая была непрадказуемая дзіна динамика доллара к евро, как он обесценивался долгие месяцы, потом резко укрепился.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка лічыць такі пераход станоўчым для эканомікі краіны.
Это приближение к тому, как должно быть. То есть вот наша корзина, у нас будет в ней 42% это евро, там где-то российский рубль будет там 32%, остальное это будет американский доллар. То есть мы меняем конфигурацию. Эта конфигурация соответствует нашему экспорту.
А як гэта адаб'ецца на звычайным жыхары Беларусі? Ці не прыйдзецца яму цяпер адсочваць курс нацыянальнай валюты не толькі да даляра, але і да еўра, і да расійскага рубля? На гэтае пытанне Леонід Заіка адказвае так.
Ему надо будет ориентироваться на одну единственную позицию. Это наличие работы. У него голова не будет болеть ни о долларах, ни о евро, ни о тугриках, ни о чем. Главное сейчас, о чем должна болеть голова у человека, будет ли у него работа 8 марта 2009 года. Может ли он купить своей любимой женщине хотя бы флакон духов «Красная Москва».
Керовник аналитичного центра Мизеса Ярослав Романчук каже, что звычайному человеку не будет потребы в наступном годе забивать себе голову долярами, евро до российских. Рублями.
Показчик, на який треба орієнтуватися простому чоловіку, це узровень інфляції. І інфляція у цьому році складі амаль 20%. Це критичний і кризисний показчик нашої економіки, і Національний банк треба об цьому пам'ятати. Те, що він відв'язався від доляра, прив'язався до кошика, ну, по сутності, він дав можливість ось так по-науковому, ніким чином дати вам можливість удешевлення білоруського рубля. І треба чекати безумовно девальвації. І вона буде залежати від того, наскільки нам кредитів дадуть, як буде працювати наші експортери, і наскільки жорстка буде політика Національного банку в дочиненні до комерційних банків, як він буде їх кредитувати.
Гэта було меркаванне керівника аналітичного центру Мізеса Ярослава Романчука. Работники управы и допоможных служб Могилевского завода «Техноприбор» отправлены у вымушенные отпочинки. Про это поведомил наместник старшини Могилевского горвыканкаму Олег Литянков. Сами работники кажут, что с 1 снежня предприемство на огул спыняется на 2 тыдні. Поводли их заводские склады, заполненные продукцией, якая не користается попытом у споживцов.
Олег Литянков причиной гаротного стану предприятия назвал его закредитованность.
Сегодня часть работников этого предприятия находится во временных отпусках на 2/3, а это касается работников аппарата управления и вспомогательного персонала. Сегодня вот разрабатывается Белторнетом и Министерством промышленности программа по стабилизации финансово и производственного положения этого предприятия.
Поведомил наместник старшини гарвыканкаму. Предприемство працует с 1964 года. Яно выпускает древоопрацовчие станки, светлотехнику, обсталевание для харчовой промысловости, а так само товары народного споживания. Сегодня в час обеду для проходной предприемства и столовки было нешматлюдно. На питание, ти працует завод, люди только молчки отмахвались. Один из рабочих все ж подтвердил, что завод с 1 снежня спыняется.
1 по 12, а там же 13-14 попадает же суббота-воскресенье, а 15 числа только на работу. Уже поставались. Ну, мне сейчас 55-й год. Кто мне, куда мне кто возьмет? Те, которые помоложе хлопцы, специалисты, конечно, поувольнялись. А ну, объявление требуется и слесаря, и литейщики. Уже на этот завод никто не хочет идти.
Тое ж подтверждают и на самим предприемстве.
Утечка кадров есть, да, я не могу сказать и врать вам не буду.
Признал супрацовник отделу кадров. Это единое, что удалось высветлить про ситуацию на предприемстве. Могилевский завод техноприбор выходит в державное объединение Белдрухмет. У приемной генерального директора объединения поведомили, что сегодня отбывается отмысловая нарада, на якой обмерковывается и ситуация на техноприборы. У травня 2007 года «Свобода» поведомляла про выявленные органами державного контроля приписки на техноприборы. Згодно с выниками тогочасной проверки, керавництво скажало статистику, каб завод был цікавым для банков, которые выдавали кредиты на его развитие. Тады поведомлялось, что кредиторская запозычанность предприемства была 40 миллиардов рублей. Банкам же завод был виноват и близо 20 миллиардов рублей. Юриста Незалежного профсоюза Рады электронной промысловости Александра Королева ситуация на техноприборы не издевляя. И он связывая ее с усветным финансовым кризисом.
Техноприбор – это одно из таких нестабильных предприятий, и тому, конечно, его присоединится финансовый кризис в первую очередь. Та продукция, которую это предприятие выравняли, эта продукция сегодня не корректируется попытом, и тому она лежит на складах. А если лежит на складах, то ясно, что выпускать нема сенсу эту продукцию.
Говорив юрист Незалежного профсоюзу радиоэлектронной промысловості Александр Королёв.
Дослідження свободи.
Углядаємося у звичайні речі.
Золото набивають злодії, які накрали грошей, бояться ложити у банк.
Ворушим недавнє минуле.
Тоді був такий ліберальний період. Не було такого наупростого репресивного уздіяння.
Слухаємо гуки завтрашнього дня.
Ну, я б так само, напевно, полізла пісить стяг. Тому що це мій стяг.
Життя звичайне і надзвичайне.
У дослідженнях журналістів «Свободи».
Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз на черзі огляд ваших телефонуванняў. Сёння яго падрыхтаваў Ягор Майорчык.
Днямі Александр Лукашенко заявіў: «Мы павінны разняволіць чалавека, лібералізаваць наше жыццё, зрабіць яго больш свабодным для чалавека. Неабходна забяспечыць прастору ў эканоміцы, каб людзі маглі больш аператыўна і свабодна дзейнічаць, каб нічога іх не стрымлівала». Каментары слухачоў «Свабоды».
Громче всех держи вора, всегда кричит сам вор. Свобода слова в Беларуси, пустая декларация. Орегорович – талантливейший популист. Можно, конечно, рискнуть и открыто выразить свое мнение на собрании или в печати. Но после этого в лучшем случае потеряешь работу. В худшем побьют или покалечат. Можно попасть на скамью подсудимых за клевету на нашу светлую действительность. Или просто исчезнуть.
Тезис Лукашенко – либерализовать все житье белорусов и поважать права человека – это можно только перед поездкой у Евросоюз, где меркую, что это ему потребно перед президентскими выборами, и не больше. Верить Лукашенко – это не поважать себе. За 14 годов он так показал себе и поводил весь этот час, как не громадянин своей краины. Юрий Конышков, Порша.
Наш сталы слухач Віктор з Менску робіць за увагу.
Оставьте лямант на кон президента. Усе президент да президент. Его не признае увесь свет и все сродки массовой информации свету не называют его президентом. Только Радио Свобода да Белсат да лукашенковские сродки называют Лукашенко президентом. Выборы недемократичные, нелегитимные. Так каких после этого президент? Будьте последовательными. И коли ласка, не называйте его президентом, а обходьте молчанием.
Слухачу отказывая оглядальник нашего радио Ян Максимюк.
Я думаю, наш слухач все ж таки не має рации. И он сутность политического процессу и формы и процедуры этого процессу лечит стоясными. А так, на жаль, не есть. Шмат президентов на свете выбрали, мягко кажучи, у сумнивных выборах и часом сфальшованных. Але, коли процедурами у даденной краине такий человек затвержданный головой державы, и он является так само головой державы в сетле международного права, и он представляет свою краину, и он подписывает международные домовы, и они мают силу закону. Тому то, что слухач каже, что президента никто на свете не признает президентом, это неправда. Александр Егорович Лукашенко признается президентом у Организации Объединенных Наций. Коли он подписывает некую международную домову с державой, его ж так само та держава, якая с ним ту домову подписывает, признает президентом. И он является у свете международного права головою белорусской державы. Так что тут нельзя сказать, что никто его не признает.
26 листопада у Менску отбылся круглый стол «Коммунизм як античеловечая идеология. Личбы и факты». По поводу историка Игоря Кузнецова, колькость ахвяров сталинизму оценивается десятками миллионов человек. У Беларуси было репрессовано не менее за 60% дорослого насельництва. Однако некоторые слухачи свободы не схильны и критично оценивать советские часы.
Мы жили при коммунизме, квартире, образование, лечение, работа по специальности, отдых в санаториях и домах отдыха бесплатные, бесплатные садики для детей, отсутствие преступности, можно было уходить на работу, не замыкая квартиру. Но если кто и залазил в квартиру, то воровали только книги и хрусталь. Человек человеку был друг, товарищ и брат. Сейчас Запад готовит нас быть волками. Сейчас через сведомых хотят помочь отнять у нас свободу. Через демократию – пустое дело.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной совязи для СМС-поведомления – код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете.
Передачу «Звонки на свободу» вел Егор Майорчик. Зараз на черзе новины, одразу после их подорожжа свободу, малые Жабиры и Чайдакудова Крупского району и белорусская Атлантида про КДБ.